Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает свои передачи. В начале этого часа вещания мы предложим вашему вниманию беседу директора радиостанции Евгения Константиновича Никифорова с религиоведом, доктором исторических наук, членом Бюро Всемирного Русского Собора Романом Анатольевичем Силантьевым. Во второй половине этого часа вещания в нашем эфире доктор филологических наук Ольга Александровна Овчаренко.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров и гость нашей студии Роман Анатольевич Силантьев. Роман, приветствую вас.
Да, добрый день.
Член Бюро Всемирного Русского Народного Собора, религиовед, доктор исторических наук, новоиспеченный недавно. Я и поздравляю с этим. Конечно же, вы главный специалист у нас по исламу. Хотя религиоведение – это область, которая не предполагает такой жесткой специализации. У вас и секты, и новообразования религиозные различные. Все входит в сферу ваших интересов. Но все-таки исламская тема, она вам наиболее близка, потому что давно вы ее разрабатываете. Это раз. И во-вторых, сейчас она актуальнее, как никогда за последний год. Уж как бы эта исламская тема немножечко сошла на нет. И вдруг вот такой вот ИГИЛ, французские теракты Шарли Эбдо. И, конечно же, в связи с этим ваше мнение. Подумаешь, а нет ли там чего-либо более сложного, нежели просто взрыв ненависти и вот так вот устроенный. Так что, по-вашему, является собой вот этот вот теракт в Париже, который имел такую грандиозную огласку?
Ну, знаете, это простейший по исполнению теракт. У нас на самом деле подобные роды вещи часто происходят не в форме терактов, а в форме того, что какой-нибудь студент или школьник измученный, или преподаватель, или ровесник, им берет с тобой ствол и идет в родное учебное заведение карать обидчиков. Причем нередко жертв таких действий бывает значительно больше, чем Шарли Эбдо. Там и по несколько десятков человек некоторые схитрились убивать. И на киносеанс некоторые приходят с оружием, тоже гораздо больше нанося урон. Так что, на самом деле, это простейшая вещь. Достаточно одного-двух людей, оружия с парой запасных автоматов, и можно идти куда угодно. Редакция у нас этого журнала охраняла слабо, двумя полицейскими, ничего не подозревавшими, сразу которым застрелили. Ну, а супермаркет кошерный вообще не охранялся. Тут, это, извините, не на отделение полиции напасть, не на штаб-квартиру спецслужбы, не самолет захватить. Там.
Но все же все-таки говорят, что это не дилетанты, что это не простые арабы из предместья, которые там наслушались проповедей, что они были сделаны очень профессионально.
Я не вижу никакого грандиозного профессионализма в том, чтобы с двумя автоматами перебить, в общем, безоружных людей.
То есть вы считаете, что за этим не стояла какая-то большая подготовка, большая организация, и тем более организация, которая манипулирует этими исламистами, их ненавистью?
Я не вижу в этом теракте никакой сложности технической. Даже вот те теракты, которые у нас были в Волгограде, вот то нападение ваххабитов на Грозный, это на порядок более сложная в организации вещь. Вот этот бой в Грозном, когда довольно большая группа боевиков туда проникла. Это совсем уже другого уровня подготовки теракт.
Ну, тогда давайте так поставим вопрос. Каждый теракт и вообще теракты, они преследуют определенные цели. То есть их эффективность измеряется каким образом?
Ну, терроризм, надо четко понимать, он направлен на деморализацию противника. В теракте важно не сколько погибло людей, а важно, какой он деморализующий эффект оказал. Достаточно убить одного человека, но сделать это так, что это убийство вызовет больший эффект, чем гибель там тысячи людей. И мы постоянно это видим на самом деле, потому что то, что у нас на Украине творилось, и что часто, собственно, приводит в пример то, что у нас творится в арабских странах, ну вот эффект другой совершенно оказывает. Там, если в Йемене убили 50 человек, если в Ираке еженедельно убивают примерно по столько же, если не ежедневно, ну это там уже никого не деморализует, люди просто живут в состоянии постоянных терактов, и как-то они на них уже не оказывают того влияния. А если где-то это происходит в первый раз с каким-то с особым цинизмом, тогда да. И вот в том смысле, что произошло в Париже, я бы назвал терактом идеальным. То есть при очень маленьких затратах на него он эффект, в общем-то, по некоторым позициям больше и вызвал, чем вот знаменитая атака на башни-близнецы. Ну, там, извините, захватили 4 самолета. То есть это была, наверное, самая сложная террористическая операция за всю историю. Но это сложнее только Ум-Синрикё могло бы сделать, когда они с вертолетов хотели газ-зарин распылить на Токио и в метро потренировались. Но это сложнейший по организации теракта, куда сотни людей вовлечены в подготовку, и огромные деньги за этим стоят. В данном случае мы, в общем-то, видим теракт, так я еще раз говорю, простейший по организации. Проще только какое-то самодельное взрывное устройство в урну запихать и сбежать. Это в состоянии сделать практически кто угодно. Не стоит никаких бешеных денег автомат Калашникова, стрелять из него научиться тоже невелика наука, особенно там по безоружным людям в упор. Поэтому тут, в общем-то, ничего там удивительного нет, но вот этим терактом террористы на 200%, на 300, на 400, конечно, все задуманное выполнили. Не перепугали французов, они спровоцировали вот эти массовые шествия, по которым, с одной стороны, сплотились люди против терроризма, а с другой стороны, в общем-то, показали террористам свое самое больное место, по которому надо бить.
Какое?
По журналистам таким. То есть, в общем, для террористов теперь понятно. Надо бить по журналистам.
Боже мой. Слушайте, мы попросим, чтобы наше здание усиленно охранялось. А почему? Как вы это считаете?
Ну, смотрите, ну, можно убить сотни людей в Сирии, там, на камеру, сердце съесть, головы отпилить. Это вызовет один эффект. А можно убить несколько карикатуристов. Эффект на несколько порядков выше. Причем карикатуристам проще прийти в гости. Ну, в общем, так сказать, вот это шествие террористам дало прекрасную наводку на то, что будет дальше. Плюс ко всему, та дискуссия, которая развернулась, вот это требование, что все мы Шарли, значит, два варианта, или ты за террористов, или ты за богохульников. Для террористов идеальная совершенно вилка.
Ну, вот нам тоже показалось, что это чрезмерно, мы совершенно... против исламского экстремизма и тем более терроризма и вообще любого убийства людей за убеждение. А с другой стороны, нам предлагают в качестве альтернативы пройти с табличкой «Я похабник». Ну, вот так перевести, если всю вот идеологию этого Шарли Эбдо сформулировать, это «Царство похабности».
Да, и вот этим они еще долгоиграющие достигли цели. Даже я вот в российском сегменте интернета наблюдал дискуссию. Да, вот у многих действительно боролись два чувства. С одной стороны, все-таки людей жалко, там же, в общем-то, погибли. Среди погибших это карикатуристы меньшинство составляли. 17 убитых, из них только 5, собственно, причастны к богохульным карикатурам. То есть большая часть людей просто ни за что. Да, трое полицейских, евреи, супермаркет, которые просто вот за компанию попали. Их-то жалко, на самом деле, они тут ни при чем. Ничего такого не рисовали. Но вот интересно, главные герои это карикатуристы, и на втором месте полицейский, только потому, что он мусульманин.
Слушайте, а почему?
Из трех полицейских, значит, только один у нас всячески, так сказать, пиарится активно, только потому, что он мусульманин. То есть, вот для многих это обидно.
Вот в связи с этим, а почему досталось-то еврейскому этому кошерному супермаркету?
Ну, у хабитов, в общем-то, евреи одни из главных врагов. В общем-то, они полагают, что они за все несут ответственность.
И за Шарли Эбдо, в частности.
Если надо кого-то резать, в первую очередь надо с них начинать, если такая возможность есть.
Почему здесь?
Особенно во Франции.
А почему здесь-то?
Потому что они прекрасно знают, что это, в общем-то, эффект вызывает наиболее такой мощный. И, ну, вообще, вот отношение к евреям у них, в общем, резко отрицательное. Это понятно. И...
А почему понятно? Ну, с Израилем-то можно понять, почему, да? А почему во Франции? Вот что они там-то делят? Вот опять-таки, французская интеллигенция, она традиционно деэстеблишмент. Именно на палестинцев-то и поддерживали. И в Объединенных Нациях голосовали французы за то, чтобы Палестина получила свою автономию, причитающуюся государственную и так далее, и так далее. Именно вот, казалось бы, вот либеральная французская, традиционно Франция либеральная страна, и вот она как раз поддерживала и традиционно палестинцев, арабов, мусульман, и вдруг вот так вот такое к ней отношение за все это.
Ну, а, собственно, ваххабиты ко всем так относятся, кто хоть в чем-то не разделяет их точку зрения. Никакие жесты в их адрес, или которые могут быть расценены именно так, их, собственно, не впечатляют. Расцениваются как проявление слабости и намек на то, что надо усилить нажим.
Поэтому... Ну, понятно, что вот такие грандиозные события, они всегда являются искушением для власти имущих в том, чтобы их максимально использовать. Но власть имеет многие. Одни хотят одно, там, скажем, ислам хочет одно, христианство хочет другого, евреи хотят третьего, финансы хотят четвертого, политики как-то хотят свои дивиденды получить. Кто здесь выиграет и кто получит наибольшие дивиденды из того, что мы сейчас видим? Что вот нам наиболее угрожающе?
Ну, вы знаете, у нас часто еще вспоминают римскую пословицу «смотри, кому выгодно». Да, но на самом деле это имеет очень массу деталей, потому что в противном случае можно сказать, что войны у нас кто разжигает все? Гробовщики. Им же выгодно, чтобы людей больше помирало, значит, любая эпидемия, любая война может к ассоциации ритуальных услуг выходить, поскольку они, в общем, выгодополучатели от этого серьезные. Так что ситуацию до абсурда доводить не надо. В общем, действительно, мы не знаем, кто все это сделал. Версий много. Ну, я вот какую бы версию предложил на самом деле. Она не озвучивалась еще. Дело в том, что у нас есть соперничество между террористическими организациями. Раньше у нас Аль-Каида была вне конкуренции. А за последний год ее ИГИЛ очень сильно потеснил. Теперь они главные террористы. У них все-таки государство есть, они головы режут на камеру. Они боевые действия ведут масштабные. То есть Аль-Каида на этом фоне как-то уже подзабылась. Ну, конечно, да, там эти теракты, конечно, Бен Ладен, но это когда было-то все, да. Сейчас вот наши дни — это исламское государство. Я вот обратил внимание, что Аль-Каида взяла на себя ответственность за этот теракт. Действительно, были члены Аль-Каиды вот эти товарищи. Вот это сразу как-то все стало позиционироваться. Была ли это на самом деле Аль-Каида или не была, не знаю, но это очень правдоподобно. В всяком случае, она настаивает, что это ее рук дело. О чем это может свидетельствовать? Свидетельствовать о том, что Аль-Каида таким образом хочет установить статус лидера террористов. И намекнуть, что вот пока там исламское государство, а там журналистам головы режут пленным, и девочек насилуют, езидских и христианских, на мусульманских, кстати, территориях. Вот. А мы вот проникли в самое сердце вот этого кяферского мира и, значит, врезали по богохульникам. Значит, вот мы какие, да, вот пока там игиловцы там, в общем, женщинами и детьми воюют, мы вот, значит, что сделали. Мне кажется, это, в общем-то, версия тоже заслуживает права на существование. Мы и на Кавказе наблюдали соревнования террористов, и много где еще. Действительно, за деньги, за людей, за ресурсы они борются таким образом.
Мне это вот что интересует. Дело в том, что голову-то в плечи втянут не богохульники. Вот в чем дело. То есть они не будут устрашены. И понятно, что сейчас как бы мир, вот мы с этого начали нашу беседу, начал их защищать. Свободу богохульства. И даже у нас будут руки в какой-то степени связаны, если мы будем говорить, что вот как бы, что же ж вы делаете здесь в России, нам будут говорить, вы что, так сказать, не Шарли Эбдо?
А террористам не выгодно, чтобы богохульство было меньше, им выгодно, чтобы оно продолжалось и усиливалось. Это же радикализирует мусульман и, стало быть, увеличивает приток членов их ряды.
Они-то в этом отношении, понятно, получат какую-то свою пользу. А какие угрозы для нас?
Нас эта ситуация на самом деле напрямую не касается. У нас давно уже приняли соответствующие законы, да даже и до законов этих, когда у нас датские карикатуры пытались перепечатать, и свои печатали. В 2006 году две газеты под раздачу попали в Вологде и Волгограде. Причем Волгоградскую просто закрыли. Еще до закона об оскорблении чувств верующих. Идея там Ходорковского эти карикатуры напечатать, прямо скажем, понимания не нашла в обществе. Это и статья опять-таки есть. И, в общем-то, симпатии на стороне Кадырова вот в этой дискуссии его и с Венедиктовым, и с Ходорковским, и с этими товарищами либеральными. Так что для нас эта ситуация даже в чем-то на пользу, наверное, пошла, поскольку ничего у нас плохого не произошло. Ну, единственное, потому что драка в этой мечети, там, так сказать, подрались. Там,
в какой мечети? Это я не знаю.
Подрались тут на днях.
Это вы, как исламовед, знаете, что там в мечетях происходит.
После молитвы у них группа товарищей прорвалась к микрофону и стала всех звать штурмовать французское посольство. Так сказать, завязалась драка, потом они еще на улице под караул уволивали одного из этого. Ну, в общем, так сказать, есть там пострадавшие, есть там люди в больницах. Ну, в общем, как-то так. Ну, там мечеть еще там на мемориальную кто-то разрисовал половыми органами и словами нехорошими. Ну, собственно, и все, что у нас произошло.
Ну, знаете, ну, как все-таки.
Это, прямо скажем, по сравнению с тем, что происходит там. И, в общем-то, для многих то, что постреляли террористы богохульников, потом постреляли самих террористов, это звучит примерно так, что там Люберецкая братва постреляла Солнцевскую, а потом уцелевших победителей добил СОБР. Вот примерно такие у них эмоции возникают. Ну, прямо скажем, не жалко ни Люберецких, ни Курганских после этого. Жалко только тех, кто в СОБРе погиб при этом. Поэтому, ну что это история? Собственно, история доказывает, что правильно эти законы приняли, и правильно так у нас к этому относятся очень нервно к подобного рода вещам. И, в общем-то, Россия в этом смысле, конечно, выиграла морально. Опять-таки, вот эта ситуация прекрасно показала опять и двойные стандарты, что там на одного комика дело завели, который решил там пошутить.
Поразительно. Мне это тоже потрясло. У нас только что они декларировали беспредельную свободу слова и тут же моментально за, ну, высосанный из пальца антисемитизм вдруг этого французского комика, опять-таки, исламского происхождения, арабского происхождения, по крайней мере. Тут же на него затевает дело, и гневно премьер-министр выступает с нервной речи, я видел недавно эти кадры, осуждающие вот богохульство. То есть одно богохульство позволено, а другое ни в коем случае.
Ну, у нас, кстати, некоторые креативно ответили. Конкурс объявили у нас футбольные болельщики «Ультрас» на лучшую карикатуру на смерть карикатуристов. Вот. Под лозунгом, что при Людовике такого не было. Знаете, такая вся шутка, что при Сталине такого не было. Они начнут говорить, что при Людовике такого не происходило. Поэтому не Шарли Эбдо лучше, мы нарисуем на них карикатуру.
Ой, то, с удовольствием, смешные, да. Но все равно затея-то не очень приличная.
Ну, а почему? Это абсолютно затея в их стиле. Давайте над ним посмеемся. Давайте Шарли Эбдо приложим карикатуру на своих карикатуристов постреленных нарисовать.
Нет, это если говорить в логике, но все-таки дело не христианское, прямо скажем. А вот мне хотелось бы другой вопрос задать. Какую пользу пытались из этого вытянуть политики? Ведь они там громадным маршем прошли. На самом деле впечатляющим. Там был и Нетаньяху, там и был премьер автономии палестинской, там и Порошенко.
Ну как, ну Оланд у нас выиграл, безусловно. От любого такого события можно извлечь выгоду, особенно если повезет. Вот тут повезло, конечно. Поскольку действительно на фоне непрекращающегося насилия было совершенно не факт, что будет такая реакция. Но эту реакцию подогрели. И вот у нас приезжают во Францию 40 крупных политиков со всего мира, включая Порошенко, у которого там ежедневно столько людей погибает его же усилиями. Ну, конечно, Оланд от этого выиграл. В общем, не скрывал своей радости на этом шествии. Народ так там веселился почем-то. Ну, Порошенко тоже как-то себя там, да, проявил. Ну, в общем-то, от этого многие на самом деле выиграли от этой истории. И мы, и Оланд, и Порошенко, совершенно, причем люди из разных лагерей.
Ну, о Порошенко и Украине мы поговорим отдельно. Я хотел бы спросить в таком случае о том, как здесь наша умма, русская, исламская умма, отреагировала на эти теракты, и каково настроение. Ну, настроение ему сразу, вот эта картинка в мечети уже показывает, что и у нас не без радикалов, и людей, которые звали погромить немножечко, тоже достаточное количество.
Спокойно абсолютно, даже самые неадекватные мусульманские организации в данном случае адекватно отреагировали, в общем... Ничего не могу сказать критического, оперативно, четко, абсолютно в правильном ключе, что мы против террористов, мы их не оправдываем. Ну и богохульство не есть хорошо. Мы его тоже не оправдываем и будем ему противиться. Абсолютно правильная позиция. Такая же позиция у православных. Ну и Кадыров, конечно, сейчас, в общем-то, активно выступает, и марш хочет на защиту своих ценностей провести, тоже, в общем-то, для многих является примером политика, который не боится о своей вере говорить, ее защищать и других людей на это стимулировать.
Мне вообще кажется, что сейчас Кадыров становится таким видимым символом единства мусульман в России, лидером действительно.
Да, да, такие при царе были у нас на высоких постах люди. Личную охрану Николая II мусульманин возглавлял Гусейн хан Нахичеванский. Конечно, Кадырова с ним, наверное, тяжело сравнивать, но, в принципе, тот же Эмир Бухарский, кстати.
Ну, а почему тяжело-то?
Ну, не совсем, конечно, то же самое, да.
И тот уровень?
Да. Ну, это просто разный. Уровень-то тот, наверное, просто разный у них, да, должность. Он все-таки, Кадыров, он на земле сидит, а не является федеральным министром. Он скорее на Эмира Бухарского больше похож, который был союзником царя, его другом хорошим. Наверное, в данном случае вот некая фигура такая вот гибридная вот между Эмиром Бухарским, он как раз Гусейном ханом Нахичеванским. Но, тем не менее, были у нас прецеденты, были такие вот такие крепкие мусульмане, еще при Иване Грозном вот все это было. И, да, специфика Российской империи в этом.
Поразительно, как он заявил, откровенно причем, и, в общем-то, мне показалось, в этой откровенности большая искренность была, говорит, да мы воины Путина, сказал он так, пусть он знает, что мы воины Путина.
Ну, это правильно, и людям это нравится, а что кривляться-то, как многие делают. На самом деле, многие православные губернаторы бы так бы с удовольствием высказывались, если бы там не стеснялись по каким-то причинам. Ну, и, в общем, идет такая тенденция, что, в общем-то, люди не стесняются уже таком говорить, а что такое? Да, воины Путин. Пойди поспорь с этим. Его право. Он в Донбасс поедет, в Ирак с удовольствием. Отлично, по-моему, вот. Конечно, тут может быть проблема, что тут дело именно в Кадырове, не дай бог, если с ним что-то случится, все может измениться, но я все-таки надеюсь, что там и не только он, все-таки он создал себе группу единомышленников, и, так сказать, и не удастся каким-то легким путем вот эту прекратить этот симбиоз. Все-таки, ну, действительно, отношения-то сейчас у нас с чеченцами лучше, чем до начала Чеченской войны, даже, так сказать, не с войной надо сравнивать, там, до войны-то отношения тоже были там не сильно хорошие, а сейчас как-то и народ, если справиться, погасить вот эти антикавказские настроения сильно. Ну, и на фоне Украины, конечно.
Поугасли, конечно.
Да, и, в принципе, тут же Кадыров и проблемы признавал, которые там некоторые чеченцы порождают, и как-то не сильно прикрывать их собирался. И, в общем, довольно мало чеченцев проблем, там, по большей части, от других представителей кавказских народов эти проблемы, у которых нет просто Кадырова, да, тут есть хотя бы, так сказать, кому пожаловаться в случае с чего. Поэтому, на самом деле, у нас межнациональные отношения определенно улучшились в последнее время, и межрелигиозные тоже. Вот это главная была опасность для единства, но тут положительная тенденция. И терактов стало меньше, и каких-то Кондопок и Бирюлева, в общем-то, не повторялось. Ну, вот у нас последний резонансный теракт был больше года назад в Волгоград. Потому что то, что было в Грозном, это все-таки погибли, не погибли мирные жители. Милиционеров, конечно, жалко, но все-таки террористы не достигли своей цели. И главная цель — убивать мирных жителей, запугивать. И вот два раза подряд, вот с гранатой тогда, теракты, и вот тут вот им ни разу никого не удалось из мирных убить. То есть, по сути, они не достигли цели, в отличие от парижских товарищей.
Прошлая наша передача, ну, уже почти что полгода тому назад, была очень резонансная, на нее очень много было откликов. И там вы говорили о том, что ваххабизм пронизал все структуры в значительной степени, все образовательные структуры исламские и мечети в значительной степени подвержены вот этой ваххабистской идеологии, которую вы характеризовали крайне отрицательно. Вот есть ли какие-то подвижки с того времени? Хотя полгода — это небольшое время, но, видимо, работа-то была проведена раньше. Что сейчас можно сказать о состоянии исламского сообщества?
Ну, здоровенно стало. Все-таки окрепли традиционные мусульманские организации. Были периоды, когда, в общем-то, реальная опасность существовала их ликвидации. Просто по факту. Сейчас они себя чувствуют довольно-таки бодро. И центральное духовное управление мусульман. В общем, как-то и новые кадры у них. Каких-то проблем давно уже не было серьезных. Спокойно они, наконец, развиваются. И мусульмане Северного Кавказа, слава богу, резко сократилось число убийств религиозных лидеров. В общем-то, раньше по 12, по 10 человек в год убивали, но за последние два года только двое погибло. В общем-то, спокойнее стало там жить. Как-то и денег стало побольше, государство стало сильнее помогать. И главное, что оздоровило ситуацию, стали значительно жестче работать силовики. Жалуются периодически правозащитники, что там в плен никого не берут, да, террористов, так сказать. Вот, кстати, и не берут в плен, чтобы жизнью лишний раз не рисковать, их просто уничтожают при малейшем неповиновении.
А почему? Вот меня смутило, что этих террористов-то французских вот так загнали в одинокую фабрику. Ну, чего этих двух парней было? Так, штурм, тем более. Какой там штурм? С какой стати? Вот, действительно, очень сомнительное было для меня вот этот штурм и захват этих, не захват, а убийство просто этих двух ребят в одинокой пустынной фабрике.
Террористы очень любят, как мы знаем, взрывчаткой обвешиваться. Или такими гранатами. Вот они хаттабки называются, чтобы ее можно было быстро привести в действие. У нас немало погибло спецназовцев вот от таких вот самоподрывов. В Казани такой был случай, вот один в 12-м году. И у нас, во всяком случае, не могу сказать за французов, у нас просто, чтобы сократить число жертв среди личного состава, был дан приказ, если не сдаются, уничтожая, а зачем, в принципе, брать в плен рядовых боевиков и жизнь рисковать ради этого? Никто это не будет делать. Это он, кого-нибудь Дока Умарова поймать имеет смысл, а обычного бандита зачем? Ему еще и срок там дадут, 10 лет вместо пули. Выгоднее по всем линиям их уничтожать. И для спецназовцев, для государства, чем потом их судить, в тюрьме содержать, в белую — нет проблем. Поэтому я, в общем-то, ничего против такой практики не имею. Подозреваю, что у французов такая же в точности система.
То есть французы...
Жизнью никто рисковать не будет при задержании. Если террорист не сдается, его убивают безо всяких этих.
Ну, чтобы никто иллюзий никаких не имел. Что
ну да, потому что, как говорится, брать живых любой ценой.
Ну, мы же Брейвика видим, сидит все в тюрьме.
Брейвик сам сдался, его никто не оглушал, газом не травил, и руки ему, как говорится, он боекомплект расстрелял и сдался. Он не нападал на полицейских.
Ну, последствия-то какие? Брейвик сидит там себе в тюрьме, причем роскошно сидит, еще жалуется на то, что ему там не каждый день меняют белье, да еще ко всему прочему, и дают интервью направо-налево.
Ну, если бы Брейвик сопротивлялся, его совершенно точно застрелили. Тут никаких сомнений в этом нет. И он это прекрасно знал, они это прекрасно знали. Поэтому тут, в общем, очень простая логика в данном случае. Если враг не сдается, его уничтожают. Мы это знаем, в общем-то, тысячелетиями.
Какие выводы мы должны сделать из того, что произошло?
выводы, что, в общем-то, много вещей мы правильно на самом деле все сделали. И законы приняли нужные, и на террористов давление усилили. И, кстати, вот я еще не сказал, что у нас ведь на пособников давление усиливается. Кстати, чеченцы это дело продвигают, что... Законы пока слабые, еще достаточно антипособнические, но и в рамках иных можно людям создать, как называю, невыносимые условия для проживания. Если там в какой-нибудь семье террористы, то им окружающие могут сказать: дорогие, езжайте-ка вы из нашего села куда-нибудь подальше, не хотим мы с такими людьми жить, которые таких монстров у нас нарожали и воспитали. В Турцию стали уезжать, ну, тысячами, в общем-то, известно, в общем, точную цифру сказать не могу, но они, в общем, называют, что тысячи семей радикалов выехали за пределы России. Кто-то воевать поехал в тот же ИГИЛ, а кто-то просто в эмиграцию.
А Турция-то, неужели с распростертыми объятиями?
Да, да, они сейчас с распростертыми объятиями.
А почему? Неужели они не боятся позволить?
Ну, там к власти исламисты пришли, собственно, почему бы ему не принять их? Мы тоже в свое время принимали гонимых коммунистов со всего мира, с распростертыми объятиями.
Ну, не сравнивать.
Нет, ну, не просто взрывали. Тот факт, да, что они, так сказать, считают, что вот все люди, которые пострадали за исламизм, могут найти у них убежище. Действительно, многие знакомые, даже мне товарищи, сейчас в Стамбуле прибывают, оттуда, собственно, вот ведут пропаганду.
Но то, что мы избавились от этих гнезд терроризма, потому что ясно, что семья несет, безусловно, ответственность, потому что кто воспитал этот террорист? Да в семье он и был воспитан, в конечном счете. Так или иначе, косвенно или прямо, неважно, попустительству ли или каким-то образом. Семья, безусловно, несет ответственность,
ну,
за
есть тут
этих
деталь,
людей.
Потому что у нас вот террористы-то разные бывают, там какой-нибудь, ну, как вот эти русские ваххабиты, да, террористы. Тут, как бы сказать, с родителями-то они сразу отношения разорвали, и все, это один случай. Ну, действительно, да, там случилось что-то у человека с головой. Не думаю, что в этом случае надо карать родителей. Если действительно по какой-то причине их сын с ними разругался и ушел в банду.
А интересно, в Турцию их примут? Ну, русских родителей?
Да вряд ли.
Вот в том-то и дело.
Вот. А вот если родители знали об этом и помогали, это уже другой случай. И такие случаи есть. И вот как раз особенность вот кавказских случаев, что там целые кланы вот этих людей выгораживали. И помогали, и собирали им денег. И удары по родственникам террористов – это не только месть, а подрыв их базы финансовой, материальной.
Но видите ли как, мы тут останавливаем с Турцией такие экономические, стратегические отношения, а с другой стороны, ясно, что там зреет зерно ваххабизма, терроризма в конечном счете, потому что эта идеология, она раньше или позже взорвет Турцию.
Не вижу в этом никаких проблем. Мы с фашистской Германией прекрасно сотрудничали до войны.
До войны? Но потом-то была война.
И никаких иллюзий насчет фашистской Германии не строили. За пропаганду фашизма сажали и расстреливали. А у них, соответственно, сажали и расстреливали коммунистов. Что ничуть не мешало нам сотрудничать. Вот я живу в доме, который построили эсэсовцы для сотрудников НКВД, например. На Соколе есть такой дом. Я все думал, как это его строили фашисты, но до войны. Оказывается, когда мы еще с ними дружили, вот и построили в подарок. Ничуть не мешало с ними взаимодействовать. С Турцией то же самое. И когда у нас начинаются крики о том, что давайте, вот мы с Турцией дружим, давайте, так сказать, эти турецкие книжки запрещенные реабилитируем, это глупость полная. Зачем? Наоборот, чем жестче ты будешь себя вести, тем больше тебя будут уважать. Любые попытки прогиба будут восприниматься крайне неадекватно.
Ну, то есть вы считаете, что наша властная структура прекрасно понимает тенденции так-то стратегические развития Турции и вместе с тем тактически работает так, как необходимо из нынешней экономической
ситуации? Нет, ну есть дипломатия. У нас, собственно, мы же и с Порошенко встречаемся, несмотря на все эти выпады в наш адрес. То есть с точки зрения дипломата у нас, по сути, и врагов-то особых нету, да, из стран. То есть Лавров и к Порошенко поедет, и на этот марш. Но это дипломатия. Это иностранные дела, внутренние дела совершенно другие имеют приоритет. Можно 20 раз дружить с Америкой там или с кем-то еще, но при этом прекрасно отлавливать шпионов американских и бить по рукам тем организациям, которые их пропаганду ведут.
Вот в связи с этим последний мой вопрос. Во внутренней нашей политике наша власть, так скажем, ну, правительство, уж не знаю, но те органы, которые должны решать эту проблему, они стали более последовательно, более адекватно, более ясно понимать угрозы и более качественно на них реагировать или более ответственно, уж не знаю, как сформулировать.
Ну, лучше стали работать, действительно. Ну, действительно, вот, по сравнению с 2012 годом нас озвучивали, правда, две цифры представителей ФСБ. По одним данным в 4 раза стало меньше терактов, по другим в 3. Но в любом случае это огромный прогресс.
Прекрасно. На этом мы и закончим сегодняшнюю нашу программу. Слава Богу, что где-то у нас прогресс, и не все так уж плохо. Где-то все-таки мы добиваемся успехов. Спасибо большое. У нас сегодня был в гостях Роман Анатольевич Силантьев, член бюро Всемирного Русского Народного Собора, религиовед, доктор исторических наук. До следующей встречи.
Всего доброго.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Православный университет». Ведет ее доктор филологических наук Ольга Александровна Овчаренко, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького. Посвящена наша передача Достоевскому. Годы жизни Федора Михайловича Достоевского 1821-1881. Я напоминаю, что мы берем не все творчество писателей, а писателей в их отношении к Богу и к России. Ну, отношение к Богу и к русскому народу было у Достоевского как к народу-богоносцу, и православие он воспринимал как неотъемлемую черту русского народа. Он отрицал глобализацию и стремился приобщиться к народным идеалам. После каторги Достоевский пишет Наталье Дмитриевне Фонвизиной, вы помните, что это жена декабриста, которая навестила Достоевского в Остроге. «Я скажу вам про себя, что я дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор, и даже я знаю это до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. Верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа. И не только нет, но с ревнивой любовью говорю себе, что и не может быть». Еще Достоевский в дневнике писателя в 1876-77 годах говорил: «Если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться с Христом, нежели с истиной». В то же время в дневнике писателя Достоевский говорил: «И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла, как говорит у меня же черт». У Достоевского есть герои, усомнившиеся в сущности Бога. Это Ставрогин, Раскольников, Версилов, Иван Карамазов, Кириллов, Шатов, Свидригайлов. Но для некоторых из них возможно нравственное возрождение. Отношение Достоевского к народу сводится к формуле, которую Ставрогин говорит Шатову: «Неправославный не может быть русским». И еще: «Здесь дьявол с Богом борется, и поле битвы – душа человеческая». «Решение крестьянского вопроса, — говорил Достоевский, — должно стать началом мирного переворота. Этот переворот есть слияние образованности ее представителей с началом народным и приобщение всего великого русского народа ко всем элементам нашей текущей жизни. Петровская реформа дошла, наконец, до последних своих пределов. Мы знаем теперь, что мы не в состоянии втиснуть себя в одну из западных форм жизни, выжатых и выработанных Европой и собственных своих начал. Мы говорим о примирении цивилизации с народным началом, то есть идеал, очень близкий пушкинскому. Цель всего движения народного во всяком народе и во всякий период его бытия есть единственно лишь искание Бога, Бога своего, непременно собственного, и вера в Него как единого истинного. Если великий народ не верует, что в нем одном истина, если не верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своей истиной, то он тотчас же перестает быть великим народом и тотчас же обращается в этнографический материал. Достоевский призывал судить русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно воздыхает. Ну, это спорно. Лесков упрекал Достоевского в идеализации народа. Видимо, судить народ нужно и по идеалам его, и по тем вещам, которые он делает. Старец Зосимов в «Братьях Карамазовых» говорит: «От народа спасение Руси. Народ встретит атеиста и поборет его, и станет единая православная Русь. Берегите же народ и оберегайте его. В тишине воспитайте его. Вот вам ваш иноческий подвиг, ибо сей народ – богоносец». И у Достоевского, наряду с героями, усомнившимися в существовании Бога, есть такие герои – богоносцы, как Зосима, Макар Долгоруков, мужик Маэй. Но в то же время в душе русского человека, по мысли Достоевского, сосуществует идеал Мадонны и идеал Содомский. В дневнике писателя есть рассказ «Влас» о надругательстве над причастием. И, говорит Достоевский, в этом факте есть нечто, изображающее нам весь русский народ в его целом. Это прежде всего забвение всякой мерки во всем, потребность отрицания в человеке, иногда самым неотрицающим и благоговеющим, отрицание всего, самой главной святыни сердца своего, самого полного идеала своего, всей народной святыни во всей ее полноте, перед которой сейчас лишь благоговел и которая вдруг как будто стала ему невыносимым каким-то бременем. Что касается глобализации, то в романе «Подросток» некий Крафт выявил, что русский народ есть народ второстепенный, которому предназначено послужить лишь материалом для более благородного племени. Его друг Тихомиров говорит: «Человечество накануне своего перерождения. Оставьте Россию, если вы в ней разуверились, и работайте для будущего еще неизвестного народа, но который составится из всего человечества, без разбора племен». Поэтому Достоевский ставит тему гибели от безверия и возможности нравственного возрождения человека и человечества. В романе «Бесы» такие возможности нравственного возрождения стоят перед Степаном Трофимовичем Верховенским, который символически умирает по дороге в Спасов. Раскольникова спасает Соня. Вообще Соня у Достоевского имя особенное. В «Подростке» есть тоже Соня, в «Бесах» Софья Матвеевна. Ставрогин, Свидригайлов, Кириллов кончают самоубийством. Иван Карамазов, тоже неверующий герой, находится на грани помешательства. Старец Зосимов в «Братьях Карамазовых» говорит: «Да и греха такого нет и не может быть на свете, какого бы не простил Господь воистину кающемуся». Перед смертью Степан Трофимович Верховенский из «Бесов» говорит: «Бог уже потому мне необходим, что это единственное существо, которое можно вечно любить». В романе «Братья Карамазовы» есть мечта о всеобщем искуплении и примирении. Там Иван говорит о мальчике, которого генерал затравил собаками. «Нельзя страдать неповинному за другого, да еще такому неповинному, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка, который бил себя кулачонком в грудь и молился в зловонной конуре своей иступленными слезами. Не хочу я, наконец, чтобы мать обнималась с мучителем, растерзавшим ее сына псами». И вот отсюда Леонов с его идеей об ошибке Творца. Но дело в том, что и мучитель должен стать другим для того, чтобы мать мальчика могла с ним обняться. Теперь интересно поговорить о русской идее и социализме у Достоевского. В 1876 году в дневнике писателя он пишет: «Я принадлежу частью не столько к убеждениям славянофильским, сколько к православным, то есть к убеждениям крестьянским, им, христианству и социализму, говорит он, необходимо соединиться во имя идеи русского социализма. Ошибку социалистов Достоевский видел в отрицании церкви. Мы помним, что к идеям социализма он приобщился еще в молодости, в кружке Петрашевского, который он посещал в 1847 году, а в 1949 году ему был вынесен приговор к смертной казни, которая была заменена 4 годами каторги. С 1850 по 1859 годы он был в Сибири. В романе «Подросток» есть сон о золотом веке, связанный с картиной «Асис и Галатея». А потом, после золотого века, последний день человечества, люди остались одни, без Бога. Но замечательно, что я всегда кончал картинку мою видением, как у Гейне, Христа на Балтийском море. Я не мог обойтись без него, не мог не вообразить его, наконец, посреди осиротевших людей. Он приходил к ним, простирал к ним руки и говорил, «Как могли вы забыть его?» И тут как бы пелена упадала со всех глаз, и раздавался бы великий и восторженный гимн нового и последнего воскресения. «Мы предугадываем, что характер нашей будущей деятельности, — говорил Достоевский в дневнике писателя, — должен быть в высшей степени общечеловеческим, что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в своих национальностях». Версилов в «Бесах» говорит, «Одна Россия живет не для себя, а для мысли». Заговор против народа – вот в чем тайна будущего каменного строения, возводимого великим инквизитором. Это из записных книг Достоевского. Вот что говорит Верховенский о буржуазной идее равенства. «Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям. Не надо высших способностей. Мы пустим пьянство, сплетни, донос. Мы пустим неслыханный разврат. Мы всякого гения потушим в младенчестве». А в «Зимних заметках о летних впечатлениях» в 1862 году Достоевский спрашивает, что такое либерте? Свобода. Какая свобода? Одинаковая свобода делать все, что угодно в пределах закона. Когда можно делать все, что угодно? Когда имеешь миллион? Дает ли свобода каждому по миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона? Человек без миллиона есть не тот, который делает все, что угодно, а тот, с которым делают все, что угодно. И вот в рассказе «Влас», который мы уже упоминали, это рассказ о надругательстве над причастием, говорится «С такой же силой, с такой же стремительностью, с такой же жаждой самосохранения и покаяния русский человек, равно как и весь народ, и спасает себя сам, и обыкновенно, когда дойдет до последней черты, то есть когда идти уже больше некуда». Но особенно характерно то, что обратный толчок, толчок восстановления и самоспасения, всегда бывает серьезнее прежнего порыва, порыва отрицания и саморазрушения. Я думаю, самая главная, самая коренная духовная потребность русского народа есть потребность страдания. И в Карамазовых сказано, «Христианство есть единственное убежище русской земли от всех ее зол». Владимир Соловьев говорил о Достоевском. «Худшие люди мертвого дома возвратили Достоевскому то, что отняли у него лучшие люди интеллигенции». И вот Достоевский рассматривает путь между социализмом с одной стороны и ротшильдовской идеей, идеей обогащения с другой. На этом фоне он ищет положительного героя. Мы знаем, что герой идиота был задуман как князь Христос. И в дневнике писателя за 1876 год сказано, «Для меня же лично одно из самых ужасных опасений за наше будущее и даже за ближайшее будущее состоит именно в том, что, на мой взгляд, весьма уже, в слишком уже большой части интеллигентного слоя русского, по какому-то особому, странному, но хоть предопределению, все более и более с чрезвычайную прогрессивную быстротою укореняется совершенное неверие в свою душу и в ее бессмертие. Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация, а высшая идея на земле лишь одна, и именно идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные высшие идеи жизни, которыми может быть жив человек, лишь из нее одной вытекают». Об идиоте Он говорил, что главная мысль романа — изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете. Особенно теперь. Упомяну только, что из прекрасных лиц в литературе христианской стоит всего законченнее Дон Кихот. Но он прекрасен единственно потому, что в то же время и смешон. Но мы знаем, что князь Мышкин тоже удаляется в Швейцарию, не выдержав жизни на земле. Но его навещают потрясенные величием его души и пончены. В «Братьях Карамазовых» Алеша, по замыслу Достоевского, мы знаем, что роман остался незаконченным, должен был пройти через монастырь, искушение революции, брак и опять монастырь. Положительные герои Достоевского — это Зосима, Макар Долгоруков, Соня Мармеладова, кроткая, подросток. Возрождающиеся личности, например, это Раскольников, о котором сказано: «Божия правда, земной закон берет свое», и он кончает тем, что принужден сам на себя донести. Вообще, задача создания образа положительного героя стояла перед всей русской литературой. Не случайно Салтыков-Щедрин говорил: «Новая русская литература не может существовать иначе, как под условием уяснения тех положительных типов русского человека, в отыскивании которых потерпел такую громкую неудачу Гоголь». Тут следует упомянуть и о русских женщинах в творчестве Достоевского. Русская женщина чаще всего предстает как орудие спасения мужчины. Здесь мы можем вспомнить Софью Андреевну в «Подростке», Соню Мармеладову, Дуню, Пульхерию Александровну в «Преступлении и наказании», кроткую Лизу Тушину, Дашу и Марью Тимофеевну Лебяткину. Все они пытаются спасти Ставрогина. Но и этот образ претерпевает эволюцию. Настасья Филипповна из «Идиота» превращается в Грушеньку братьев Карамазовых. Грушенька дает деньги в рост. Этот тип женщины одерживает победу над такими, как Катерина Ивановна и Аглая. Достоевский говорил о себе: «Меня зовут психологом. Неправда, я лишь реалист в высшем смысле». И вот интересно, что Версилов разбивает образ. Настасья Филипповна разрушает счастье Мышкина, Аглае, Рогожина. Ивану Карамазову и Версилову является черт. С собой кончают Кроткая, Свидригайлов, Ставрогин, Кириллов, Смердяков. Версилов несет красивый букет и говорит, что ему хочется бросить его в снег и растоптать. Вот я не уверена, что это реализм в высшем смысле, что такие детали творчества Достоевского способствовали нравственному возрождению человека. Ставрогин и Тихона из «Исключенной главы» называет «проклятый психолог». Иван Карамазов и Версилов оказываются на грани безумия. Ну и интересно, что Достоевский отрицает жестокий век. Тут можно вспомнить еще и игроманию Алексея Ивановича из «Игрока». Теперь хотелось бы сказать несколько слов о жизни будущего века у Достоевского. Кириллов говорит: надо перемениться физически или умереть. Иван Карамазов ведет речь о человеке, о людях, как недоделанных пробных существах. В подготовительных материалах к «Бесам» Шатов спрашивает князя: если изменится человек, как же он будет жить умом? Имение ума соответствует только теперешнему организму. Князь спрашивает: почему вы знаете, нужен ли будет теперешний ум? Шатов спрашивает: что же будет? Конечно, высшее. Князь отвечает: без сомнения, гораздо высшее. То есть изменится природа и человек. Интересно, что Достоевский переписывался с учеником Федорова Петерсоном. Последние записи в дневнике писателя говорят о том, что я знаю, что надо мной посмеются. И все-таки последнее мое слово в главном споре, споре между христианством и социализмом, будет такое: им необходимо соединиться во имя идеи русского социализма. В знаменитой речи о Пушкине, произнесенной в 1880 году, говорится: русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтобы успокоиться. Дешевле он не примирится. Наш удел и есть всемирность. Я хочу не такого общества, где бы я не смог сделать зла, а такого именно, чтобы я мог делать всякое зло, но не хотел его делать сам. Ну и вот опять вопрос, во всем ли Достоевский является воплощением русского духа. Есть у него такое нравственное сладострастие. Например, Дмитрий Карамазов испытывает мгновенное торжество над пришедшей к нему за деньгами для отца Катериной Ивановной. О Версилове и Букете мы уже говорили. И вот о Лизе Хохлаковой. Я читала про какой-то где-то суд, и что же четырехлетнему мальчику сначала все пальчики обрезал на обеих ручках, а потом распял на стене, прибил гвоздями и распял. Я иногда думаю, что это я сама распяла. Он висит и стонет, а я сяду против него и буду ананасный компот есть. На этом мы заканчиваем передачу о творчестве Достоевского. В эфире была доктор филологических наук Ольга Александровна Овчаренко. Благодарю за внимание.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы вы не только слушали радио «Радонеж», но также читали нас в интернете, потому что там мы распечатываем лучшие наши эфиры. А текст – это все-таки несколько другое, чем слово, другая форма. Вы можете более глубоко, более серьезно отнестись к тем мыслям, которые изложены были на радио «Радонеж». Кроме того, я очень прошу вас не забывать покупать и подписываться на православное обозрение «Радонеж», особенно те, кто не в Москве, те, кто может только подписаться. Нынешняя пресса, ну, прямо скажем, это пресса и бессмысленная, и бессодержательная. А уж говорить о какой-то нравственной составляющей, то 90% это все что-то, не относящееся вообще к письменному слову. Это, большей частью, рекламные объявления, то ли политического, то ли экономического характера. Мало того, просто разобраться в том, что происходит сейчас в мире, практически невозможно из тех изданий, которые есть, потому что они все, это уж я со всей ответственностью говорю, ангажированы, все кому-то принадлежат. Докопаться до правды очень трудно. Поэтому не забывайте о том, что есть такое издание, «Православное обозрение Радонеж», потому как мы просто по сути своей веры обязаны докапываться до правды, искать ее и стараться эту правду рассказать всем окружающим. Поэтому подписывайтесь на «Православное обозрение Радонеж», приобретайте в московских храмах. Это уникальная газета, уникальное издание. Только благодаря вот поддержке православных христиан такие издания сейчас и могут существовать. Поэтому давайте поддерживать то, что сейчас существует. Лучшие публицисты, лучшие эссеисты, лучшие беллетристы, в конечном счете, люди, которые умеют профессионально, очень талантливо рассказать о духовной жизни нашего общества, все это вы найдете в нашем обозрении. Кроме того, вы всегда сможете вырезать из нашей газеты маленькую квитанцию Сбербанка и тем самым очень упростить возможность оплаты, пожертвовать на радио «Радонеж», на газету «Радонеж». Я думаю, что вы к этому воззванию отнесетесь с полным пониманием, и призываю вас подписываться на «Православное обозрение» и приобретать в московских храмах.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.